Добрый вечер, уважаемые гости. По данным Министерства нефти и газа Казахстана, за 9 месяцев текущего года Казахстан увеличил экспорт нефти и газа почти на 6%. За прошлые 9 месяцев добыто почти 59 миллионов тонн нефти, включая газовый конденсат. Экспорт нефти и газа и газового конденсата составил почти 53 миллиона тонн. План добычи нефти и газа в текущем году составляет 80 миллионов тонн, из них 73 миллиона тонн пойдет на экспорт. Добыча газа составила за 9 месяцев чуть более 27 миллиардов кубических метров, что также больше уровня прошлого года. В целом, в 2010 году планируется добыть 37 миллиардов кубометров газа. Это данные Министерства нефти и газа. По информации, озвученной экспертом Института политических решений, экономистом Сергеем Смирновым, в недавнем интервью информационному агентству «Регнум», уже сейчас предполагается увеличение объема добычи нефти до 85 миллионов тонн в 2014 году. Сырого газа до 54 миллиардов кубометров, объем экспорта нефти до 75 миллионов тонн и так далее. В 2009 году доля нефтяной отрасли ВВП Казахстана составила почти 21%, в государственных доходах 40,5% или больше 1,5 триллиона тенге. Это чуть больше 10 миллиардов долларов. По информации интернет-издания Emirates Business, со ссылкой на которую 7 июля текущего года написал также другой интернет-сайт Zaoya, о том, что доход Казахстана достигает 24 миллиардов долларов в год, а его доход на душу населения составляет 11 400 долларов. Откуда взялась такая информация, из каких источников, неизвестно, но если все же эта информация достоверна, то ежегодная нефтяная прибыль Казахстана в размере 24 миллиардов долларов выглядит скорее сенсацией. Между примерно 10 миллиардами официальной статистики и 24 миллиардами по другим источникам имеется очень большая разница, почти 2,5 раза. В своем очередном круглом столе радио «Азаттык», казахская служба «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» обсудит тему о прозрачности реальных доходов бюджета Казахстана от экспорта природного сырья. В нем участвуют Мейрберт Махмутова, директор Центра анализа общественных проблем, Дерия Атабаев, экономический эксперт радио «Азаттык», Ораз Джандосов, бывший вице-премьер, ныне директор Центра экономического анализа «Ракурс», Петр Владимирович Свойк, экономический эксперт. На круглый стол также были приглашены представители Министерства нефти и газа, Министерства финансов, а также Налогового комитета Минфина Казахстана, но по разным причинам они не смогли принять участие. Круглый стол ведет сотрудник радио «Азаттык» Султанхан Аккулула. Итак, первый вопрос для обсуждения. Насколько прозрачны реальные доходы бюджета Казахстана от экспорта энергоносителей? Исходя из нынешнего объема экспортируемой казахской нефти и газа 73 миллиона тонн и средних показателей мировых цен на энергоносители. И как Казахстан использует эти свои нефтедоллары? Госпожа Махмутова, первое слово вам, пожалуйста.
Я бы хотела сказать, что, навскидку, вот официальные данные 10 миллиардов долларов, в общем-то, они близки к тому, что поступило в течение 2009 года в Национальный фонд. Поэтому, видимо, оценивается уровень налоговых поступлений от нефтегазового сектора. Затрудняюсь сказать, откуда взялась цифра 24 миллиарда долларов, но иногда могут так оценивать доходы всей отрасли. То есть и то, что идется Минкомпаниям, и то, что идет сама, собственно, уже в виде налоговых отчислений в бюджет. Поэтому, моя точка зрения, собственно, затруднительно оценить, насколько прозрачны доходы, поступающие в бюджет, потому что на самом деле мы не знаем, каково содержание контрактов, заключенных в нефтегазовой отрасли. Как известно, основные крупнейшие контракты были заключены в 90-е годы, поэтому то, что мы видим сегодня в бюджете, это то, что оговорено этими контрактами. Как правило, налогообложение, согласно крупнейшим контрактам, было индивидуальное, и оно было отделено от действующего налогового законодательства, потому что все дальнейшие изменения этих контрактов не касались. Поэтому затруднительно сказать, каков объем налоговой нагрузки на нефтегазовый сектор, потому что это всегда вызывает вопросы. Обычно зарубежные эксперты оценивают налоговую нагрузку в нефтегазовой отрасли Казахстана очень высоко. Например, по данным того же Министерства финансов, когда они публикуют коэффициент налоговой нагрузки в отдельные годы по секторам экономики, видно, что коэффициент налоговой нагрузки в самом нефтегазовом секторе, он не столь высок, как обычно жалуются нефтяники. Поэтому я думаю, что в целом нам нужно, наверное, работать с тем, что мы имеем, и оценивать больше расходную часть. Насколько прозрачно расходуются те поступления от нефтегазового сектора, которые мы имеем на сегодняшний день. Это оценочно около 10 миллиардов долларов.
Спасибо, госпожа Махмутова. Господин Атабаев, у вас есть что сказать по теме?
Я тоже затрудняюсь говорить о каких-то конкретных цифрах. Конкретные цифры, опять-таки, как сказал предыдущий коллега, лежат в контрактах, и оценивать это должны только, на мой взгляд, Министерство финансов, налоговые службы, таможенные службы. Вот только от них можно получить достоверную информацию, и которая, естественно, будет публиковаться на статистических данных Агентства статистики Казахстана. Здесь можно сказать, что Казахстан, продавая свою нефть, пока находится, как бы говоря, в непрозрачном состоянии, и делать какие-то прогнозы или догадки, ну, это неблагодарная миссия.
Спасибо вам, господин Атабаев. Господин Свойк, что вы можете добавить?
Ну, если брать просто арифметику, объем экспорта и прикинуть, каковы биржевые цены, а казахстанская нефть все равно же в конечном счете покупается по ценам близким к этому, не по тем трансферным, по которому она переходит границы Казахстана и по которому идет и государственная таможенная статистика, и налоговая, а вот в конечном счете, то речь, конечно, надо вести не о 10 миллиардах, а о сумме, по крайней мере, в 3, если не более раз выше. Это так, к сведению. Теперь, что касается прозрачности. Ну, мои коллеги уже сказали, я присоединюсь к этому мнению, что мы непрозрачны, причем, я хочу это подчеркнуть, официально непрозрачны. То есть у нас практически все серьезные контракты на нефтедобычу, они подписаны в режиме так называемого соглашения о разделе продукции, которое, как известно, всякие такие соглашения выводит из-под официального и национального налогового законодательства, и что платятся по этим соглашениям, это определяется в нем самом, причем соглашения официально секретны. Ну, по крайней мере, под грифом коммерческой тайны. Поэтому сколько же на самом деле имеют доходов производители нефти, сколько они платят в бюджет, это, я еще раз повторяю, не просто непрозрачно, это официально, законно непрозрачно в Республике Казахстан.
Спасибо, господин Свойк. А господин Жандосов, вы были в свое время вице-премьером, и, наверное, у вас есть что сказать.
Ну, как всегда, много разнообразных вопросов, каждый из которых заслуживает отдельной темы. Да? Если говорить о уровне налогов, то они, понятно, с нефтяного сектора публикуются ежемесячно Министерством финансов. Да? Тут никакой тайны и никаких этих нет. Я просто там напомню, в прошлом году налоги были 1 371 000 000 000. Нефтегазового сектора в этом году за 10 месяцев 1 679 000 000, что понятно, это и увеличение физического объема, от которого вы красочно описывали в начале, так и более высокий уровень цен. Что касается того, каков уровень налоговых изъятий, да, рекомендую почитать на сайте вот организации «Ракурс», который возглавляет, там есть оценка, но, правда, там последние цифры за 2008 год, и есть сравнение с другими странами мира. Уровень налоговых изъятий, то есть какова доля удерживаемого государства налоговых поступлений по сравнению с доходами нефтяных компаний от экспорта нефти, она крайне маленькая в нашей стране. Мы находимся на последних или почти последних местах в мире. Там. Это тоже там все давно известно. Зачем читать всякие глупые сайты эмиратские, да, которые еще плохо, наверное, переводят сначала на арабский, потом с арабского на английский, потом мы на казахский или на русский переводим. Что такое доходы страны, не поймешь. То ли это экспорт, то ли это налоговые доходы, то ли еще что-то. Лучше читать казахские источники, на мой взгляд, казахстанские. Ну и четвертое, там то, что там я... Как пока занимался политикой, мы в 2003 году, по-моему, собрали 1 000 000 подписей за то, чтобы сделать прозрачными, то есть публично доступными все контракты на недропользование в нашей стране, и маленькие, и большие, о которых мои коллеги до меня говорили. Ничего нового пока я не слышу и не очень понимаю, зачем нужно экспертное мнение, поскольку, по-моему, оно у всех собравшихся одинаковое примерно.
Спасибо, господин Жандосов. По информации Национального банка Казахстана, активы Национального нефтяного фонда республики за 8 месяцев 2010 года выросли на 16,53% и достигли до 28,4 миллиарда долларов, что почти в 2 раза превышает годовой бюджет страны. Вполне возможно, что за последующие 2 месяца активы нацфонда уже достигнут 30 миллиардов долларов. В этой связи возникает следующий вопрос. Почему Национальный нефтяной фонд Казахстана пополняется лишь за счет нефти и газа долларов? Какова реальная доля чистых государственных доходов от экспорта черного и цветных металлов, природного урана по объему производства и продажи которого Казахстан в этом году вышел на 1-е место в мире, а также от продажи редких и редкоземельных металлов. Важно заметить, что некоторые из этих металлов производятся лишь в 2-3 странах или даже лишь в Казахстане. Первое слово, господин Свой, к вам.
Ну, нефть, конечно, дает больше, но почему именно на нефти формируется национальный фонд, а там нет, скажем, черных цветных металлов или тем более урана, это вопрос скорее политический, а не экономический. И еще я хочу тут добавить, что ведь национальный фонд, он это некая идеология, то есть нельзя заводить... Не просто нельзя заводить деньги в национальную экономику, потому что якобы будет инфляция, что вообще еще стоит пообсуждать, от чего она бывает. А главное, вообще он нужен как таковой. Вот развивающейся стране вот надо обязательно наполнять и как можно больше национальный фонд. Что такое национальный фонд? Это некие ценные бумаги. Там же не живые деньги, там ценные бумаги развитых, скажем так, государств. А деньги, которые эти государства продали, которые государства выручили за эти свои ценные бумаги, и уходит в их экономику. То есть, вообще говоря, национальный фонд – это способ развивающегося Казахстана инвестировать в развитые экономики. А почему это делает в основном нефтянка? Ну, наверное, понятно. Все-таки они у нас лидеры в этом деле.
Спасибо, господин Свойк. А господин Атабаев, что у вас есть сказать?
Я бы, конечно, не хотел уходить в политику, но без этого, конечно, нельзя обсуждать экономические вопросы. Хочу сказать, что именно от политической воли казахского государства, ну, тех людей, кто управляет Казахстаном, и зависит о том, как формируется экспортный потенциал Казахстана. В данном отношении я хочу сказать, что если власти примут решение открыть все вот эти контракты не только в нефтяном секторе, но и в черных металлах, редкоземельных металлах, в уране и так далее, поставить это все на нормальный, как бы говоря, учет, и после этого создать базу для того, чтобы наладить нормальную рыночную торговлю вот этими сырьевыми богатствами Казахстана. В данном случае тогда Казахстан получит довольно-таки интересную цифру, реальную цифру, из которого и будут складываться богатства казахского народа. И, на мой взгляд, активы Национального фонда Республики Казахстан после этого будут складываться и не только из нефтянки, и от других источников, сырьевых источников, которые, возможно, могут и конкурировать с нефтянкой. И, возможно, этот активы Национального фонда будут пополняться гораздо быстрее, чем они пополняются сейчас. Все это, опять-таки, зависит от политической воли руководителей Казахстана.
Спасибо. Господин Жандосов.
Извиняюсь, но опять несколько вопросов. Да, я сначала отвечу на первый, который вы задавали. Если кто-нибудь поднимет законодательство о формировании Национального фонда 2001 года, сформирование которого, и еще раз отмечу, это был именно закон, а не указ президента или не постановление правительства, работая вице-премьером, то как раз-таки там были включены все налоги от всех природных богатств. В этом смысле, поскольку экономически любому экономисту понятно, что рента, она не имеет разницы, от чего она происходит, то ли это нефть, то ли газ, то ли медь, то ли хром или уран. Затем это было изменено в середине 2000-х годов, и что я считал и считаю полной глупостью, и много раз про это писал, как опять-таки и многие из сегодня сидящих в студии, или все. Вот. Это один вопрос. Более ли является прозрачным экспорт урана, например, по сравнению с нефтью, я принципиально этой разницы не вижу. Примерно одинаковая степень прозрачности или непрозрачности, как ее смотреть. И все, что мы говорим применительно к нефти и о контрактах, о доступности и контрактах для пользования, и о том, чтобы была большая ясность по ценам продажи, то есть по контрактам на саму продажу, с тем, чтобы не было подозрений, что они сильно отличаются от мировой цены, включая транспортные расходы, там, страховку и так далее. Это тоже необходимо делать.
Спасибо. Теперь у меня вопрос на засыпку. Власти Казахстана не скрывают, что весь почти 30-миллиардный актив Национального фонда Казахстана в долларовом эквиваленте находится на зарубежных счетах. А по этому поводу в Казахстане высказывали в свое время робкие недовольства. Что вы можете сказать сейчас? Пожалуйста, господин Жандосов.
Ну, я начну с ваших высказаний о робких недовольствах. Да? Я участвовал в трех выборных кампаниях, которые не могу назвать робкими, да, и в том числе и по числу голосов, реально полученных, отданных за программой два раза нашей партии в 2004 и 2007 году и на президентских выборах единого кандидата от оппозиции в 2005 году, где у нас прямо в предыдущей программе было изложено другое понимание использования, иное, чем сегодняшнее понимание использования доходов от сырьевых ресурсов. Вот что я скажу вам.
Хорошо, спасибо. Госпожа Махмутова, пожалуйста, следующее слово вам.
Ну, собственно, я бы хотела сказать, что весь вопрос в том, какая часть средств национального фонда в настоящий момент сохраняется на зарубежных счетах. Потому что, например, в связи с кризисом в последние 2 года Казахстан ежегодно тратил чуть выше 8 миллиардов долларов на преодоление последствий кризиса. И согласно последней принятой новой концепции национального фонда, такой трансфер утвержден как ежегодный. 8 миллиардов долларов будет расходоваться. Поэтому понятно, что где-то были инвестиции в ценные бумаги компании, которые обвалились. Поэтому, ну, достоверно утверждать 30 миллиардов, не 30 миллиардов, это, как говорится, мы повторяем то, что нам дает официальная статистика. А то, что она находится в зарубежных фондах, безусловно, в Казахстане есть недостаток инвестиций, особенно в развитии человеческого капитала. Это прежде всего образование, здравоохранение. И очевидно, что сохранение средств национального фонда на зарубежных счетах не приносит такие дивиденды, какие в долгосрочном плане могли бы принести инвестиции в человеческий капитал. Поэтому вопрос инвестирования средств национального фонда, он дискуссионный. Конечно, вот Казахстан потратил немалую часть нацфонда уже на борьбу с кризисом, но в дальнейшем вот 8 миллиардов долларов планируется тратить там на поддержку экспортоориентированных производств и так далее. Ну, например, честно, я бы как эксперт сказала, что лучше бы пусть они сохранялись на зарубежных счетах, чем они бы тратились таким неразумным образом. Поэтому я думаю, что тут вопрос открытый. Говорить о том, что все эти средства нужно перенести внутрь Казахстана, в казахстанские банки, я тоже утверждать не могу, потому что на самом деле наши банки, ну, как работают, мы тоже прекрасно понимаем. Поэтому я думаю, что нужно обсуждать вопрос, во что инвестировать средства национального фонда. Да, определенная часть должна быть сохранена, а какая часть может ежегодно тратиться, ну, неясно, почему сейчас вот чрезвычайный трансфер в условиях кризиса 8 миллиардов закрепили на ежегодной основе. Поэтому я думаю, что тут вопрос открытый. Я не претендую на истину в последней инстанции, но я думаю, что этот вопрос должен обсуждаться, дискутироваться, и нужно находить компромисс, на что мы будем тратить нацфонд.
Спасибо. Господин Атабаев, что вы скажете по вопросу?
Если зайти на сайт Национального банка Казахстана, то мы увидим, что на самом деле дается цифра за 9 месяцев 29 миллиардов 293 миллиона. Это за 9 месяцев активы Национального фонда. И все они, как бы говоря, выражены в долларах. То, что касается, где они хранятся, на мой взгляд, нету никакой разницы, где бы они ни хранились. Самое главное для денег – это в том, чтобы они, деньги, не лежали мертвым грузом и, когда будут лежать, не обесценивались. Деньги всегда должны работать. Этот принцип для Национального банка Казахстана, которому дан в управление этот национальный фонд, должен оставаться главным. На мой взгляд, нет большой разницы, где бы они ни находились. Поэтому самое главное, чтобы они приносили большую доходность по истечению года. В какой бы они валюте ни лежали, в долларах ли, в евро ли, в каких бы они ценных бумагах ни лежали, или наоборот, они находятся, допустим, в ценных металлах, то есть золоте, платине и так далее, так далее. Самая важность – это их доходность. Если Национальный банк Казахстана, допустим, будет добиваться ежегодной доходности, ну, предположительно, больше, чем 10%, то это будет огромный успех для Национального банка Казахстана и для активов этого фонда. В частности, я писал по этому поводу статью, и в прошлом году, допустим, Банк Норвегии увеличил доходность по стабилизационному фонду, аналогично национальным активам Казахстана, на 25,5%. Это очень хороший показатель. Сейчас Банк Норвегии рассматривает такую возможность вкладывания вот этого стабилизационного фонда в покупку недвижимости. Понимаете, это впервые, как бы говоря, фонд государства будет расходоваться на небанковские активы. Да, фондовые, как бы говоря, бумаги, они падают, они подвержены колебаниям. Любая валюта резервная, она тоже подвержена колебаниям, тоже падает. Поэтому банкиры, они ищут выход для того, чтобы максимально получить какую-то выгоду. В этом отношении мы, опять-таки, из-за того, что, может быть, в силу менталитета, это, или, может быть, в силу вот то, что осталось от советского наследия, мы, как бы говоря, находимся в каких-то рамках, которые нам не позволяют вести активную работу. Нужно быть более гибким. И нужно, на мой взгляд, Национальному банку более эти дела вести более прозрачным. Вот тогда и поле для дискуссии будет, естественно, сужаться. И Национальный банк, если будет показывать, сколько он получил дохода от просто, допустим, вкладов в банках, в иностранных банках, сколько он получил дохода от евро, там, облигаций или еще каких-то ценных бумаг, насколько золото выросло в цене, а сейчас золото сегодня побил новый рекорд, оно стало $1413 за тройскую унцию и так далее, так далее. Вот если вот эти все расшифровки, как бы говоря, раскроются, тогда люди будут видеть, да, Национальный банк заботится именно и управляет вот этим фондом так, как положено.
Спасибо, господин Атабаев. Господин Свойк, пожалуйста, вам слово.
Ну, для того, чтобы порассуждать о Национальном фонде, надо обязательно добавить вторую половинку этого же вопроса. А именно, кроме накоплений Республики Казахстан в Национальном фонде, есть еще и внешний долг Республики Казахстан. Я не говорю правительства, а в целом экономики, потому что если экономика должна, то это все равно надо отдавать, то есть это долг. Так вот, этот внешний долг, он всегда существовал и всегда примерно в два, а то и в три раза, вот в данном случае в три раза, по своим темпам и по объемам превышал национальный фонд. Рос национальный фонд и рос внешний долг. Конкретно сейчас там, в национальном фонде 30-35, ну, какая-то сумма, а внешний долг Республики Казахстан, он где-то порядка 116 миллиардов, если не ошибаюсь. Это все можно на сайте Нацбанка посмотреть и насчет внешнего долга, и насчет запасов национального фонда. Вот это одно и то же, я должен сказать. И почему? Давайте посмотрим. Что такое национальный фонд? Это живые деньги, нефтянки, то есть нашего экспорта, которые превращены в некие заемные обязательства развитых экономик, а вырученные за продажу этих заемных обязательств деньги ушли в эти самые экономики. И все эти бумаги хранятся, разумеется, за рубежом. А где им еще храниться? Ведь это не национальный фонд. На самом деле правильное название – это зарубежный, иностранный, валютный фонд или там иностранные активы. Вот что такое национальный фонд. И, ну, могли бы казахи, конечно, сами и позаниматься размещением этих чужих ценных бумаг в каких-то чужих учреждениях, но они даже и это поручают иностранцам. То есть это в прямом смысле иностранный фонд. Вот. Наши экспортеры, значит, наполняют такой фонд, который в три раза меньше национального долга и примерно столько же меньше по доходности. А наши коммерческие банки, поскольку наш родной национальный банк не финансирует, не рефинансирует национальную кредитную систему, занимают деньги там же, за рубежом, по гораздо более высоким ставкам. И накапливается не просто в 2-3 раза больше национальный долг, но и проценты по этому долгу не в пример выше, чем те доходы, которые извлекают национальный фонд.
Спасибо, господин Свойк. Уважаемые дамы и господа, на этом радио Азаттык завершает свой круглый стол. С вами в студии был Султан Ханак Кулулал. Я благодарю вас за участие в нашей дискуссии. До свидания.